Радио «Донбасс Реалии».
Друзья, здравствуйте, это радио «Донбасс Реалии», с вами в студии этот час будут Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня 28 октября, среда. Если это будет необходимо, мы защитим свой город, свою Луганщину. Не дай Господь, только нога ступит на землю нашего Донбасса, они немедленно будут уничтожены. Экс-народный депутат Украины от партии регионов и подозреваемый в пособничестве группировки ЛНР Владимир Струк, по предварительным данным радио «Донбасс Реалии», побеждает на выборах городского головы 20-тысячного города Кременная Луганской области. Зачем Струк пошел в местную политику? Почему он не понес наказание, если действительно поддерживал так называемую «русскую весну»? И как ему с таким неоднозначным прошлым удалось, возможно, возглавить город на Донбассе? Об этом мы поговорим в студии с нашими гостями. Сегодня это мой коллега, журналист из Луганска, телепроекта «Донбасс Реалии» Андрей Дегтяренко, адвокат и общественный деятель Масина Ем и помощник депутата в мэры Кременной Луганской области, кандидата, прошу прощения, Владимира Струка, Алексей Удовенко. Друзья, у вас есть возможность участвовать в нашем прямом эфире. Звоните по номеру 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории страны, включая неподконтрольные части. Особенно будем рады голосу жителей Кременной Луганской области. Если вы голосовали за Владимира Струка, поделитесь, пожалуйста, почему.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте «Донбасс Реалии» в любой соцсети, которой пользуетесь.
А пока в эфире новости, передаю слово моему коллеге Егору Устинову.
Приветствую. Кабинет министров продлил режим чрезвычайной ситуации в Украине до 31 декабря 2020 года. Соответствующее решение приняли на заседании правительства. В пояснительной записке отмечается, что причиной такого решения стало ухудшение эпидемической ситуации в стране. За минувшие сутки в Украине выявили 7474 новых случая заражения коронавирусом. Также зарегистрированы рекордные показатели по выздоровлению пациентов и смертности. 4 человека умерли от осложнений, вызванных коронавирусом в Донецкой области за прошедшие сутки. Об этом сообщает глава областной администрации Павел Кириленко. По его данным, умерли жительница Селидова, 2 жителя Мариуполя и 1 житель Константиновки. Кроме того, в области выявили 205 новых случаев заражения коронавирусом. Больше всего случаев выявили в Мариупольской и Краматорской ОТГ. На Луганщине также зарегистрировали 3 смерти от осложнений COVID-19. По данным областного лабораторного центра, летальные случаи зафиксировали в Попаснянском и Старобельском районе. Кроме того, 95 новых случаев заражения выявили в области за сутки. Больше всего в Северодонецке и Лисичанске. 62 сотрудника Мариупольской станции скорой помощи ушли на больничные. Медучреждение испытывает острый дефицит врачей и фельдшеров. Об этом в комментарии 0629 рассказал главный врач Валерий Закрыжевский. По его словам, врачи болеют не только коронавирусом, а и гриппом и ОРВИ. Закрыжевский отметил, что на станции сейчас рассматривают возможность обратиться к врачам-пенсионерам и студентам-медикам старших курсов. Всего в Мариуполе, по данным горсовета, зафиксировано более 3000 заболевших коронавирусом. Поддерживаемые Россией вооруженные формирования 4 раза обстреляли позиции украинских военных на Донбассе за прошедшие сутки. Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил. По данным штаба, обстрелы фиксировали в районе Водяного, Песок и Шумов. Потерь нет. В группировке ДНР ВСУ обвинили в обстреле окрестностей села Ленинская. В группировке ЛНР об обстрелах не сообщали. Контрольно-пропускной пункт «Станица Луганская» не будет пропускать людей до 15 ноября в связи с карантином. Об этом также сообщает штаб ООС. В штабе отметили, что распространение коронавирусной инфекции на временно оккупированной территории Луганщины становится критическим. Пересечь линию разграничения через КПВВ «Станица Луганская» можно только по отдельному решению командующего ООС. Напомню, что ранее украинская сторона закрыла пункт пропуска «Станица Луганская» с 15 по 31 октября. Также напомню, что группировка ЛНР изменила график работы своего пункта пропуска у станицы Луганской. С 26 октября пункт работает с 7 до 18 часов по киевскому времени. И по прогнозам синоптиков, завтра, 29 октября, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер восточный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха ночью от 3 до 6, днем от 12 до 15 градусов тепла.
Друзья, это были главные новости на этот момент. Также наша команда держит в поле зрения все интересные публикации, которые касаются Донбасса. Вот что советуем вам почитать.
Приглашение на оккупированные территории миротворческой миссии ООН стало бы важным инструментом имплементации минских договоренностей. Это утверждает экс-посол Украины в Хорватии Александр Левченко, пишет сайт «Хвыля». Но, по словам эксперта, нужно помнить, что быстрая деоккупация Донбасса не в интересах Кремля. Россия наверняка попробует использовать право вето в ООН. Левченко отмечает, что если Россия заблокирует эту инициативу, то значит, с самого начала она не собиралась выполнять минские соглашения. Подробнее читайте в статье. Для выполнения всех пунктов Минска на Донбассе необходима международная переходная администрация на сайте «Хвыли». Никакой сенсации выборы на севере Донеччины не принесли. Если вспомнить поспешные выводы о возвращении Нелли Штепы в Славянск, все остальные предсказания сбылись почти полностью, пишет еженедельник «Украинский тыждень». Например, как отмечает издание, мэр Бахмута Алексей Рева, который руководил городом больше 30 лет, продолжит это делать по крайней мере еще 5. Но теперь под его председательством будет не только город, но и несколько сел в рамках УТГ. И формально мэр Старожил впервые оказывается в должности председателя объединенной громады. Подробнее читайте в материале «Трансформированная стабильность» на сайте «Украинский тыждень». Опрос президента Зеленского в день выборов – это непрофессионально проведенный экзит-пол, утверждает генеральный директор Киевского международного института социологии Владимир Паниотта, пишет сайт «Главком». По словам эксперта, результаты этого опроса не являются репрезентативными для населения Украины в целом. Более того, оно не является репрезентативным и для тех 37% населения, которые приняли участие в выборах. Следовательно, невозможно сказать, как мнение опрошенных отражает мнение населения Украины. Подробнее читайте в материале «5 вопросов президента. Что это было?» на сайте «Главком».
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс. Реалии».
С удовольствием приветствую наших новых слушателей. Это слушатели Громадського радио. В эту секунду они присоединяются к нашему прямому эфиру. Вы слушаете радио «Донбасс. Реалии». Напоминаю, через несколько минут мы начнем разговор в студии в прямом эфире. Вы можете к нам звонить, задавать свои вопросы, высказывать свои мнения по номеру 0800 300 403. Особенно рады будем слышать голос жителей города Кременная Луганской области. И вот почему, по предварительным данным, радио «Донбасс. Реалии», экс-народный депутат Украины от партии регионов и подозреваемый в пособничестве группировки ЛНР Владимир Струк побеждает на выборах городского головы этого 20-тысячного города в Луганской области. Зачем он пошел снова в местную политику? Почему он не понес наказание, если действительно поддерживал русскую весну? И как ему с таким неоднозначным прошлым удалось, возможно, возглавить город на Донбассе? Об этом мы поговорим в студии через несколько минут, а также в программе расскажу вот о чем. Маска и украинский язык стали причиной неожиданного конфликта в маршрутке в Славянске. И насколько усилится российское влияние на Украину? Оставайтесь с нами в этот час.
Команда «Радио Донбасс Реалии» – это журналисты в Киеве, Северодонецке, Славянске, Мариуполе, Краматорске, Донецке, Луганске и во всем мире. Каждый день мы следим за событиями, ездим по региону и общаемся с ньюзмейкерами, чтобы вы понимали, что происходит на Донбассе. Мы работаем для вас.
Пассажирка маршрутки в Славянске агрессивно отреагировала на замечание о необходимости надеть защитную маску. Замечание сделала жительница города Рита. Но дополнительное раздражение вызвало то, что она сделала его на украинском языке. Видео инцидента попало в социальные сети, а местные жители узнали шумную пассажирку. Это бывшая воспитательница детского сада и кандидат в горсовет на местных выборах.
Рита народилася у Слов'янському районі і мешкає у Слов'янську. Каже, що працює у Європі, а там всі спілкуються рідною мовою. Це спонукало жінку перейти повністю на спілкування українською. От що повідомила нам Рита.
Треба починати любити Україну не тільки такою, яка вона є, але ще й підтримувати її. Не тільки кричати, що я патріот. І мова, мабуть, повинна також бути.
23 жовтня вона зайшла до маршрутки. Каже, якраз почала у Фейсбуці писати пост про те, що з березня цього року почала спілкуватися українською. Власне, мовний конфлікт розпочався через коронавірус. Рита згадує, що на маршрутці висів плакат з посиланням на постанову уряду. Перевезення пасажирів здійснюється при умовах наявності у водія та пасажирів засобів індивідуального захисту – масок. От як згадує Рита знайомство з пасажирами маршрутки.
Попросила просто вдягти маску. Кажу, будь ласка, вдягніть маску. Вони почали просто горлати. Хто ти така і чому ти тут робиш зауваження? І я навіть не зрозуміла, чому. Від того, що я зробила зауваження, чи від того, що я спілкувалася українською.
На відео це виглядає так. Голосно кричить пристойно вдягнена жінка на першому сидінні. Маски в неї немає.
У всіх є маски. Я не можу одягти, у мене астма. І що за що сервота і все.
Чоловік, який сидить біля дверей з матюками, вимагає вимкнути камеру і погрожує фізичною розправою. Потім чутно, як автобус починає їхати. Жіночка на першому сидінні продовжує кричати. Між нею та Ритою відбувається такий діалог.
Бігай нашому востоку, життя в вас нет.
Що ви мовите?
Що я то я кажу?
Я живу в місті Слов'янськ.
Слов'янськ, так ти набалакай по Слов'янськ.
А за декілька хвилин перед тим, як покинути місце сварки, жінка видає таку фразу.
Це своїми мовами вже закалібає, не знає, як говорити. На якому язикі говорити не знає.
Жінка виходить, а Рита продовжує знімати на камеру мобільного. Чоловік, який погрожував їй на початку, знову підходить в притул і починає вимагати документи.
Хто ти така взагалі? Хто ти така?
А що вас цікавить взагалі?
Хто ти така взагалі? На якому основанні ти знімаєш?
Я виходжу.
Виходи отсюда вообще, що я тебе не
руки прибери, будь ласка.
Вийшла отсюда.
Користувачі соцмереж ідентифікували жінку, яка вимагала спілкуватися по-слов'янськи. Це жителька міста, яка брала участь у місцевих виборах від політичної партії «Наш край». У пості йдеться про те, що жінка працювала вихователем у трьох дитячих садках, спеціалістом абонентського відділу і бухгалтером. Зараз на пенсії. Ми зателефонували за номером, який зазначений у пості. Там відповіли, що це не Валентина, а після того, як журналіст назвав себе, попрощалися і поклали слухавку. Офіційних заяв від політичної партії «Наш край» щодо мовного скандалу станом на 28 жовтня не було. Особу чоловіка, який погрожував і лаявся, поки що не встановили. Галаслива реакція пасажирки на українську мову вкладається у тези російської пропаганди. Про це нам розповів громадський діяч Віталій Овчаренко.
Міфи російської пропаганди, що Донбас завжди говорив там на російському язикі, для того, щоб в цьому убедитися, достатньо прийти в архів і посмотрети фотографії там 30-х, 20-х годів Слов'янська, Краматорська, того ж самого, і там прекрасно видні вивіски на українському язикі. Міфи російської пропаганди, вони просто від людського незнання і від нежелання розібратися в питанні.
Віталій Овчаренко упевнений, що і цей і подібні випадки в інших регіонах країни мають ретельно розслідувати правоохоронці.
Чоловіки перші, хто умирає із російських пуль, тому, на мій погляд, чоловіки повинні першими реагувати на такі інциденти.
Також, на думку громадського діяча, скандал у Слов'янську засвідчує, що захисту та порятунку в Україні потребує не російська, а саме українська мова. А Рита каже, що її чоловік надіслав відео з маршрутки правоохоронцям. Та реакції, за словами Рити, поки не було. Сергій Горбатенко, Радіо Донбас Реалії.
Куда движется Украина и наш регион? Давайте искать ответы вместе. Радио Донбас Реалии.
Усилилось ли пророссийское лобби в украинской политике по результатам местных выборов? Почему руководство Украины не станет более сговорчивым с Кремлем в вопросах Донбасса? И какое руководство Украины устроит Путина? Об этом в московской студии «Радио Свобода» мой коллега Михаил Соколов говорил с журналистом-международником Максимом Саморуковым.
Медведчук, конечно, усилился на последних выборах. И провал Зеленского, по крайней мере, в краткосрочном времени играет в его пользу. Но представить себе, что он может выиграть украинские выборы, никто же такого не может представить. Да? Это главный его актив – это личные симпатии Владимира Владимировича. Они, к сожалению, не гарантируют победу в украинской политике никак. Что будет дальше? Мне кажется, что, в принципе, это российское влияние сильно подорвано на Украине. И вот так вот вернуть его обратно на тот уровень, который он был до 2014 года, вряд ли возможно.
Ну, а сдать какие-то карты Зеленскому и создать блок Медведчука Зеленского, например?
Ну и будет ли Зеленский брать эти карты? Я
будет
не знаю.
Будет ли он брать Донбасс?
Что значит Донбасс? Сдать Донбасс. Там же нереализуемая штука. Там абсолютно патовая ситуация с Донбассом, когда, с одной стороны, существуют минские договоренности, которые Украина выполнить не может, а Россия от них не может отказаться. Как здесь выходить из этой ситуации?
Ну, будут какие-то новые договоренности.
Новые договоренности. Так России тогда придется отказываться от старых. А зачем же мы тогда так долго бились над старыми, чтобы так их просто бросить и заключать новые?
Маргарита Симонян все объяснит народу.
Ну, а чего раньше?
Вместе с Первым
каналом. Что это даст? Проблема в том, что как вот договориться с Зеленским. А насколько Зеленский вообще способен... Главная проблема Зеленского в том, что он, в принципе, не может выполнять то, что он пообещал. А что бы он там ни пообещал, неважно. Да, его возможность руководить украинским госаппаратом и тем более украинской политикой, она сильно ограничена. И даже если он сам будет расположен принять какое-то там предложение от Кремля там, или от Медведчука, или еще от кого-то, даже если он его примет, то Россия не может получить никаких гарантий, что это будет выполнено. В России, в Кремле это понимают, и я думаю, уже надежд на то, что можно будет, там, например, на Донбассе о чем-то с Зеленским договориться, которые вначале, видимо, были, они, в общем-то, уже развеялись, и, мне кажется, тема закрытая, и Кремль дожидается уже следующего руководства.
Тема дня. Участвуйте в обсуждении. 0800 300 403.
Если это будет необходимо, мы защитим свой город, свою Луганщину. Не дай Господь, только нога ступит на землю нашего Донбасса, они немедленно будут уничтожены.
Вы слушали только что экс-народного депутата Украины Владимира Струка. 9 мая, накануне так называемого референдума на Донбассе, в пригороде Луганска, поселке Юбилейном, на торжествах в честь Дня Победы. Сейчас стало известно по источникам радио «Донбасс Реалии», что предварительно экс-народный депутат Украины от партии регионов и подозреваемый в пособничестве группировки ЛНР Владимир Струк побеждает на выборах городского главы 20-тысячного города Кременная Луганской области. Зачем Струк пошел на этот раз в местную политику? Почему он не понес наказание, если действительно поддерживал русскую весну? Мы вот слышали, что, по крайней мере, на риторике это было, как бы он это не отрицал. И как ему с таким неоднозначным прошлым удалось, возможно, возглавить город на Донбассе? Вот подчеркиваю это слово «возможно», потому что это предварительные пока результаты, и неизвестно, действительно ли Владимир Струк станет мэром Кременной. Мы сейчас вот пытаемся связаться с главой избирательной комиссии в этом городе, чтобы получить самые свежие данные. Об этом мы поговорим с нашим гостем Андреем Дегтяренко, журналистом из Луганска и журналистом телепроекта «Донбасс Реалии». Андрей, здравствуй.
Добрый день.
Надеюсь, к нашему разговору присоединится также помощник кандидата в мэры Кременной Луганской области Владимира Струка Алексей Удовенко и Масина Ем, общественный деятель и адвокат, который следил за уголовными делами, которые должны были, по его мнению, были быть возбуждены против Владимира Струка. Обращаюсь к нашим слушателям. Участвуйте в нашем разговоре по номеру 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории страны, включая неподконтрольные ее части. Особенно, как я уже вот не в первый раз говорю, будем рады слышать жителей Кременной Луганской области. Надеемся, вы нас там слышите. Поделитесь, пожалуйста, вот вашим мнением, почему город, получается, проголосовал за Владимира Струка на этих местных выборах? Почему он так популярен? Почему вы поддерживаете его? Если голосовали за него, хочется говорить о вас с вами, а не без вас. Напомню, номер прямого эфира 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории страны, включая и неподконтрольные ее части. Андрей, ну вот Владимир Струк, мэр Кременной Луганской области, предполагаемый, ты ожидал этого? Или для тебя это такая своеобразная сенсация, учитывая весь его бэкграунд предыдущий?
Ну, я просто достаточно давно слежу за ситуацией в Луганской области, поэтому могу сказать, что для меня шока, сюрприза большого не было. Струк очень давно окучивал Кременную, у него одно из предприятий, на которых еще будучи поселковым головой Юбилейного в городе Луганске, он, собственно, строил свой бизнес, это завод, пивзавод «Пинта», который как раз находится, собственно, в Кременной. Поэтому это было логично, мы следили, журналисты «Реальной газеты» следили за попытками Струка войти в истеблишмент этого города достаточно давно, они начались сразу же в 2014 году, могу я об этом сказать. Он и биветы там открывал, и дарил подарки пенсионерам, то есть все эти годы, все эти 6 лет он окучивал этот город. И то, что случилось сейчас, во многом закономерно, но, на мой взгляд, это не было неизбежно. То есть другой момент, что многие люди в городе, которые, наверное, хотели бы этому противодействовать, на этот раз не смогли этого сделать. И вот, мне кажется, имеет смысл говорить о том, почему у них это не получилось.
Давай еще сначала пару слов по поводу того, почему получилось. Вот звучит это так для жителей остальной Украины. Поддерживал ЛНР, стал мэром на Донбассе. Есть ли тут какая-то связь причинно-следственная? То есть важно ли для жителей Кременной, давай вот политическую культуру немножко поясним людям, то, что он выступал тогда на словах, возможно, поддерживал эту русскую весну, или люди не обращают на это внимания? Для них важны вот эти вот бюветы и то, что он занимается бизнесом непосредственно Кременной.
Ну, однозначно второе. Можно сказать, что вот эти выборы на Донбассе как раз показали, что один только факт того, что бывший мэр, там, городской голова, как Неля Штепа, или просто политик, является таким одиозным пророссийским, вот они как раз на этих выборах роли не сыграли. Как раз судьба Неля Штепа, которая, по моим данным, не прошла даже во второй тур на выборах городского головы Славянска, победа во многих городах, например, таких как Рубежная, людей, которые не связаны с ОПЗЖ, несмотря на то, что лидер формальный этой политической силы лично голосовал на Рубежном, и Медведчук делал многое для того, чтобы в этом городе, например, эта политическая сила взяла большинство голосов, там, вплоть до того, что Путин снял санкции с одного из рубежанских предприятий, то есть не помогло, побеждают другие люди. То есть это говорит о том, что Донбасс... В принципе, всегда на местных выборах голосовал достаточно прагматично, и сейчас это тоже сработало. И вот тот факт, что Струк в 2014 году очень однозначно заигрывал с боевиками, так это назову, заигрывал с боевиками, нельзя сказать, и я думаю, что именно из-за этого его до сих пор не осудили, до сих пор тянется уголовное дело, потому что очень сложно его поймать было на словах, я тоже изучал те факты, которые были. Вот не в этом дело то, что он победил, как раз дело в том, что он несколько лет окучивал электорат, то есть, в общем-то, грамотно построил избирательную кампанию. Человек долго и грамотно шел к своей цели, человек к ней пришел. Местные жители проголосовали прагматично за того, который все эти 6 лет, так или иначе, преследуя, несомненно, свои интересы, но старался все-таки что-то для них сделать. Поэтому я бы не пытался в очередной раз, как у нас очень многие любят, навешивать ярлык на жителей Донбасса, что, мол, все там такие просепары. Как раз нет. Вот эти выборы это очень хорошо показали. Голосовали за... В первую очередь за своих, в плане за хозяйственников, за тех, кто показывали, что они могут нормально управлять городом. Кстати, как во всей Украине.
А он хозяйственный, Владимир Струк?
Это тоже хороший вопрос. Я думаю, что просто жители Кременной, во-первых, знают его как руководителя предприятий в первую очередь, а во вторую очередь просто как человека, который, не чурается различных подачек, подарков для собственных избирателей, да. Проблема, голосования за гречку, она ведь никуда не делась во всей Украине, особенно в глубинке. На Донбассе, где достаточно давно разочаровались местные жители усилиями местных властей, к сожалению, это так, несмотря даже на то, что в этом году у нас действительно на Донбассе пошло строительство дорог. Но проблема безработицы никуда не делась, проблема в ЖКХ никуда не делась. И любой человек, который показывает, что он хотя бы может обеспечить людей работой, уже имеет очень значительную фору. И Струк в этом плане попал в струю.
Андрей, а такой вопрос, а зачем он вообще пошел в местную политику, зачем ему возглавлять Кременную? Вот ты говоришь, что с 2014 года начал работать на будущее, на задел, скорее всего, либо баллотироваться в народные депутаты, либо в мэры, и вот сейчас, скорее всего, снова подчеркиваю, еще непонятно, победил или не победил, но возглавит Кременную Владимир Струк. Зачем ему это нужно? Тем более, что до этого он был политиком всеукраинского масштаба, можно сказать, потому что был депутатом Верховной Рады, а сейчас... Скромная должность, наверное, мэр 20-тысячной
Кременной. Он был достаточно недолго, депутатом Верховной Рады. Он-то избрался когда? В 2012 году и, по сути, меньше 2 лет. Он не успел получить от этого ничего. То есть, по сути, он потерял статус мэра маленького этого поселка в составе Луганска, поселка Спутника Юбилейного. В том числе на выборах в Верховную Раду. Он тоже в свое время не прошел на перевыборах 2014 года. И ему нужно было начинать карьеру с нуля. Однозначно он не поехал возобновлять свою карьеру на территорию подконтрольной группировки ЛНР, что, кстати, очень интересно. Да, вот Струк, который как раз весной в мае 2014 года, ну так или иначе, поддерживал вот, и армию Юго-Востока, и на совещании знаменитом Болотова с Царевым, с Андреевым, где они убеждали мэров городов проводить референдумы, оно состоялось 5 мая, уже 11 мая вот на Луганщине этот псевдореферендумы в некоторых городах организовали. Он тоже там присутствовал, слушал внимательно, сидел рядом с другим народным депутатом от партии регионов Сергеем Гороховым, вот, и вроде как тоже все это дело поддерживал, даже там возгласы определенные у него были, которые об этом свидетельствуют. Но вот почему-то Горохов сейчас является одним из мощных фигур на оккупированной территории, он возглавляет филиал номер 2 внешторгсервиса, вот, и несмотря на то, что сейчас эта структура пытается там как-то переформатироваться, но все равно вот он один из ключевых фигур, да, связных между Кремлем и группировкой ЛНР, особенно в плане там экономики. Он руководит всеми шахтами. То Струк, получается, остался не у дел. Не знаю, что у него там произошло на территории ЛНР. Но
может быть, не захотел, Андрей.
Может быть, и не захотел. Не буду вдаваться в подробности. Но так или иначе, человек решил продолжить свою политическую карьеру в Украине. И первый свой этап, вот опять вот, да, вот он опять стал мэром маленького территориального объединения города Кремен. Думаю, дальше он будет тоже пытаться баллотироваться в Верховную Раду и так далее, и так далее. Но вот показывает, кстати, о том, что в Украине, которую на оккупированной территории постоянно там изображают территорией такой псевдонацистской, на которой нет инакомыслия, как ни странно, Украина продолжает оставаться местом для отличных социальных лифтов таких людей, как Владимир Струк.
То есть это, скорее всего, Кремена как трамплин для более большой политики и дело в амбициях Владимира Струка.
Несомненно, несомненно. Я в этом уверен, потому что он, тоже интересный момент, он победил на выборах 2012 года парламентских как мажоритарщик против воли партии регионов областной. Точно об этом знаю, был другой человек, который выдвигался, и Струк его разгромил. И он очень долгое время считался таким парией с точки зрения областной элиты. Но это тут еще многое говорит о том, что сам Струк, в общем-то, выходец из 90-х годов. Он не из когорты комсомольцев, которые правили Луганской области, а вот скорее вот из этих вот братков. И дружил он со временем с покойным Доброславским, который на то время был вот таким самым ярким представителем. Вот Струк — это один из тех немногих, который выжил и продолжил свою политическую карьеру, несмотря ни на что.
Может, это и импонирует жителям Кременной, вот такая вот своенравность, да, характер Владимира Струка. 0800-300-403, номер прямого эфира. Напомню, есть уже слушатели, но сначала хотим послушать вот Алексея Удовенко, помощника кандидата в мэры Кременной Луганской области Владимира Струка. Он с нами по скайпу. Алексей, здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Алексей, расскажите, пожалуйста, вот по вашим данным, по вашей информации, ну вот держите ли вы руку на пульсе, побеждает, не побеждает Владимир Струк на выборах Кременной, можно ли уже называть его мэром? Алексей, слышите нас? Восстанавливаем связь с Алексеем Удовенко, пока послушаем слушателя. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, Виктор, город Кременная.
О, очень приятно.
Смотрите, я полностью соглашусь с вашим... Как зовут человека?
Андрей Дегтяренко, Андрей, журналист.
Да, полностью соглашусь с его высказыванием. Добавлю только то, что действительно он решал, знаете, мелкие вопросы вот по поводу дома, в котором лифт не работает. Он это решил по поводу бюветов, пообещал людям работу, пообещал, скажем так, людям ухоженный город. И когда другие партии, скажем так, и дельцы не обращали на это внимания, он делал. Плюс это, скажем так, скорее всего, протест против тех мэров и глав администрации, которые были. Потому что они были подвластны, скажем так, местному, в кавычках, бизнесмену, делку, который лоббировал свои интересы. Поэтому, я думаю, люди просто проголосовали за то, чтобы перемешать карты этим...
А какого бизнесмена вы имеете в виду? Можете сказать?
Да, ну, я думаю, что эту фамилию все знают, не хочется этого человека пиарить. Поэтому все жители города знают, и поэтому против этого более-менее, я думаю, что плюс протест был в этом.
Скажите, а вы голосовали за Струка, получается, тоже?
Я не голосовал за Струка, но я как вам сказать, я не поддерживаю эту партию, не его, но я думаю, что это лучше, чем те два кандидата, которые были еще, которые, в принципе... Ну, нынешний, скажем так, мэр, он, в принципе, скажем так, застал многое глаза, он никому не мешал, скажем так, кто хотел зарабатывать деньги, зарабатывали на Лесе и так далее и тому подобное. А с рук, может быть, будет не мешать.
Еще такой вопрос к вам. А действительно ли не важно для жителей Кременной, что, ну вот, Владимир Струк, как выразился Андрей Дегтяренко, заигрывал с группировкой ЛНР весной 2014 года? Ну, есть такие видео, да, где это очевидно. Ну, вот, допустим, да, только нога ступит на землю нашего Донбасса, они немедленно будут уничтожены. Накануне референдума, это было сказано, так называемого, на Донбассе, понятно, в чей адрес звучали вот такие вот фразы. Это важно для жителей Кременной, вот, спорили ли об этом в преддверии этих местных выборов? Помнят ли об этом?
Понимаете, регион достаточно, как выразился Андрей, бедный, поэтому люди... Да, заигрывал. Он, скажем так, этими мелкими подачками, мелкими решением проблем вот таких вот местного вопроса, по типу, знаете, убрать мусор в каком-нибудь дворе, это... Люди увидели хоть какое-то действие, те же лифты, те же, допустим, он там на том же самом пивзаводе у него люди работают, как я так понимаю, что там они тоже не обижены. Поэтому такими вот мелкими вещами он заигрывал. А то, что он там в прошлом говорил, я не думаю, что сильно на этом кто-то акцентировал внимание. Я видел, что в Фейсбуке поднимали вопросы, пытались его дискредитировать этими моментами, что он якобы поддерживал сепаратизм. Но если копнуть глубже, на самом деле, в принципе, в регионе, не со мной, только Кременной, хватает людей с темным прошлым. И, то есть они не вряд ли этот вопрос сильно поднимали, местные жители. Хотя я же говорю, я придерживаюсь больше таких вот взглядов партии «Европейская солидарность», поэтому...
Спасибо большое, было интересно вас послушать. Еще есть слушатели, но сначала вот снова обращусь к Алексею Удовенко, помощнику Владимира Струка. Если есть связь, мы восстановили. Алексей, здравствуйте, слушайте нас.
Здравствуйте, да, я вас хорошо слышу, как вы слышите?
Вроде бы тоже неплохо. Алексей, по вашим данным, вот какие сейчас расклады, держите ли вы руку на пульсе, побеждает ли Владимир Струк на выборах мэра Кременной, или есть еще какая-то интрига, и говорите еще о том, что он возглавит город, еще рано?
Я бы не делал бы из этого интригу. По нашим данным, мы практически в два раза опережаем нашего преследователя. Но, опять же, давайте дождемся официальных результатов и не будем портить, скажем так, статистику, которую даст территориальная избирательная комиссия. Но, по большому счету, уже ничего повлиять на этот результат не может. На всех участках, по нашим данным, мы одержали уверенную победу. В процентном соотношении, я думаю, почти... в половину. Мы опередили нашего преследователя.
Алексей, как вот ваш кандидат, ваш шеф вот объясняет вот те обвинения, да, в том, что заигрывал с группировкой ЛНР во времена так называемой «русской весны»? Как сейчас Владимир Струк вот видит события весны 2014 года?
Ну, что я хочу сказать, да, вот есть в сети несколько видео, по большому счету, таких видео сделать, ну, не проблема, да, на любого человека, да, вот, то есть журналисты должны быть объективны. Эти видео публикуются несколькими ресурсами, ну, не будем опять же называть, да, кому они принадлежат. Поэтому если бы это было так, как там сказано на видео, то я думаю, этим бы занимались и правоохранительные органы, и СБУ. Плюс это было бы в медийном пространстве гораздо более распространено. Но поскольку это всего лишь несколько ресурсов, которые подчиняются там некоторым фигурам, я вообще не вижу в этих видео никаких вот посылов делать человека виновным в том, в чем пытаются его обвинить. Ну, смотрите, есть суд, есть правоохранительные органы. Почему же тогда вот Ефремов, допустим, попал за решетку, его осудили, Струк нет? То есть это первый вопрос. Второй вопрос. Давайте посмотрим как бы вот еще более внимательно эти видео. И вот даже вот вы заметили, да, по поводу ноги захватчиков, которые ступят. Но и сразу же следом Струк произносит следующее. Я донесу эту позицию до Верховной Рады Украины. То есть он обещает людям, которые собрались, а он как руководитель этого города, он как депутат, который представлял на тот момент ту непосредственно громаду, да, он обязан, я считаю, был выслушать интересы всех жителей и максимально попытаться сгладить конфликт. Но вы все прекрасно знаете, когда приходят вооруженные люди, очень тяжело вести с ними цивилизованный диалог. И, возможно, в некоторых вопросах нужно балансировать, да, и как бы говорить то, что люди хотят слышать в тот или иной момент времени. Но в любом случае на всех видео он...
Опять пропадает у нас связь с Алексеем Удовенко. Постараемся ее все-таки восстановить. 0800 300 403, номер прямого эфира. У нас в гостях Андрей Дегтяренко, журналист из Луганска и помощник Владимира Струка, предварительно победителя выборов мэра в Кременной Алексей Удовенко. Давайте слушателя послушаем. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, это я, да.
Да, добрый вечер.
Луганщина, вы знаете, я думаю, что все-таки Штепа вышла во второй тур, но поскольку у нас такая ситуация, как в химии, перенасыщенные растворы, настолько зашкаливают вот эти все зашкваренные товарищи, Струки, Лозинские, Штепы, решили как бы Штепу отстранить, но они все Штепы, они все Лозинские, они все Струки. Настолько конкуренция уже между пророссийскими пятыми колоннами, они уже, как то кажут, не втолплются, не втолпишься быть пророссийским, не втолпишься быть путиноидом. Поэтому уже такой, кого отсевают. Вот. Что касается Струка, ну, слушайте, ну, вообще некого бояться. Вы сказали, что там импонирует его характер. Так ему бояться некого, нечего. Ничего, что не угрожает. Люди эти в полной, ну, можно сказать, в комфортных тепличных условиях. Поэтому ничего им не угрожает, никто их не преследует. В Киеве сидят такие же Струки и Штепы. Они клепают законодательную базу, подгоняют. Я вот хотела бы сказать, мне вот интересно, жалко, ну, понятно, когда Зеленский говорил, выйдет звідси розбійник, наверное, имея в виду судимости у того персонажа. А теперь разбийникам уже никуда выходить не потребно, я так разумею. Интересно, подобная ситуация Лозинскому, он бы такое сказал. Тобто разбійник на разбійнике.
Ну вот как мы слышим, да, нет фактов пока, которые подтверждают вот какое-то способничество Владимира Струка, группировки ЛНР. С нами Масина Ема, общественный деятель и адвокат. Маси следил за делами, которые касаются Владимира Струка. Слышите нас, Маси?
Да, слушаю.
Расскажите, пожалуйста, ну вот есть ли какие-то подозрения, врученные Владимиру Струку, есть ли какие-то возбужденные уголовные дела, посягательств на территориальную целостность Украины, потому что вот мы слышим от представителя Владимира Струка, что, ну, раз нет дел, да, как касательно Александра Ефремова, то о чем тогда говорить, в чем обвинять, собственно говоря, Струка?
Я с вашего разрешения буду говорить на украинском, потому что терминология украинская, и мне будет сложно
перевести. Как вам удобно?
Суть в том, что у нас, ну, тобто, саме зараз у Головному управлінні СБУ в Донецькій і Луганській областях є два досудових розслідування по двом кримінальним провадженням. Перше, воно було відкрите в 2014 році за частиною 2 статті 110 Кримінального кодексу України. Це саме про посягання на територіальну цілісність і недоторканність України. А друге було відкрите в 2019 році за заявою саме наших адвокатів із правової кваліфікації частина перша стаття 109 Кримінального кодексу України. Це дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади. Ми вказували туди безліч інформації про те, що навіть коли Струк був народним депутатом сьомого скликання Верховної Ради України протягом 14-го року, він відкрито підтримував антиукраїнські виступи і незаконний сепаратистський референдум в Луганську. Ми показували про те, що на весні 2014 року він підтримував заворушення в Луганській області, закликав до зміни конституційного ладу України, а також особисто брав участь у створенні цих збройних формувань ЛНР. Ці дані і купа інших даних з відео, де є докази того, що він дійсно приймав певну участь в цих заходах, є в матеріалах СБУ. СБУ досі ще розслідує. Чому далі не розслідується? Ви знаєте, я, на жаль, або на щастя, не є тим чортом, який може дати цю відповідь на це питання. Але по факту є два кримінальних провадження. Вони не закриті.
Но это не мешает, насколько я понимаю, баллотироваться Владимиру Струку, да, на мэра Кременной. Андрей, вот как объясняешь ты, вот, что есть, ну, криминальные, да, дела возбужденные, не закрытые касательно Владимира Струка, но есть свидетельства, они постоянно всплывают дальше. Вот, допустим, телеканал «Ирта», журналист, который выезжал из Луганска, говорил о том, что он видел непосредственно, как Владимир Струк сотрудничает, опять же, вот с группировкой ЛНР, но его заныне там. Как ты это объясняешь?
Но объясняю это тем, что вообще события 2014 года, как ни странно, оставили огромное количество людей, которые были гораздо более причастны к событиям, чем Струк, без наказания. Для меня это очень большая загадка, особенно если говорить о событиях в Луганске. Вот буквально недавно вспоминал захват СБУ, то есть события, которые произошли за месяц до так называемого референдума, когда просто служба безопасности Украины отдала свое областное управление безоружной толпе, не пытались абсолютно никак сопротивляться, после этого толпы появились оружие, после этого в центре города Луганска возникла территория, на которой не действовали законы Украины, и вот как опухоль начала распространяться дальше. При этом ни человек, который руководил СБУ на тот момент, не понес никакой ответственности, он продолжает до сих пор давать интервью, и я что-то вообще не слышал, чтобы против него тоже СБУ заводило уголовное дело. И в том числе и даже, извините, к Турчинову, который на тот момент был исполняющим обязанности президента, тоже никто не задал вопроса, собственно, а почему так произошло? Почему Донецк и Луганск задолго до того, как там появились зеленые человечки, сдали? У меня много вопросов. И не только к представителям там, местных каких-то элит, которые там перебегали, либо сомневались, куда к красным им или к белым, а в том числе и к силовикам, которые на тот момент, ну, наверное, все-таки могли дать отпор. Поэтому меня не удивляет то, что происходит. Надеюсь, что когда-нибудь со временем мы вообще разберемся, собственно, почему происходил этот саботаж как в 2014 году, так он продолжает происходить сейчас. И дело далеко не только в Струке. Мне лично понятно все, что делал Струк на тот момент. Я сам находился в Луганске. Я как журналист был на собрании Болотова-Царева, видел, как вел себя Струк. Очень умно себя вел. Он делал все, чтобы там выразить свою поддержку, но ни в одном его слове доказать, ну, то есть нельзя было эти слова пришить к делу.
А у него
помню
была
одну фразу.
Да,
если хочу просто сказать фразу, сам ее лично слышал, и даже на каких-то стримах она была. Мэры начали говорить о том, что ну, мы не можем, например, так быстро провести референдум, как от нас требуют Болотов и Царев. А Струк говорит, не время сейчас, вот, мол, демагогией заниматься. Ну вот фразу «не время сейчас демагогией заниматься», естественно, к делу не подошьешь. Но на тот момент она прозвучала, так сказать, вовремя, да, для того, чтобы там запугать, показать, что там народные депутаты поддерживают Болотова и Царева. А по факту сейчас Струку нечего предъявить. Ну, хитрый он человек, действительно.
Андрей, а был выбор тогда вообще Владимира Струка? Вот если вспомнить весну 2014 года в Луганске, вот я явно пойти против группировки ЛНР, ну, имея активы на этой территории, будучи народным депутатом от этой территории. Вот мог ли он занять такую четко проукраинскую позицию, или на самом деле действовал мудро, вот как бы потакая интересам толпы, которая скандировала референдумы России, в то же время ничего и не обещая. Он же не вошел там в состав Народного совета, так называемого, хотя его предлагали.
Ну, это вопрос, скажем так, политической целесообразности, да, если представить, что Владимир Струк является таким макиавеллистом, да, скорее всего, он им и является, то у него все сложилось замечательно. Вот сегодня мы обсуждаем его в связи с его, ну, похожей победой на посту мэра Кременной. Раз украинская Фемида не смогла как бы к нему подобраться, значит, наверное, действительно все делал правильно. А те люди, которые, к сожалению, посидели в подвалах группировки ЛНР, которые не пытались заигрывать с этими группировками, ну, не получили сейчас вот этого куска пирога в Украине, которые получили такие люди, как Струк. Но тут вопрос, он скорее находится даже не в политической целесообразности, а в морально-этической. Ну, к сожалению, мы живем в той стране, в которой мы живем, да, такую банальную вещь скажу, в которой такая Фемида, такие силовики, такие депутаты, такие кандидаты, такие мэры. Не хотелось бы делать из этой истории, на самом деле, выводов. Я начал свою речь именно об этом. Как раз Донбасс в большей части поддержал не таких людей, как Владимир Струк. И то, что случилось с Кременной, ну, это скорее стечение обстоятельств. Другое дело, что с точки зрения личного пути жизненного Владимира Струка, он, наверное, как политик делал все правильно, как беспринципный политик.
Вопрос Маси Наему, если вы еще с нами. Маси, а есть какие-то факты, которые...
Можно, пожалуйста, я сделаю маленькую ремарку?
Пожалуйста.
Мне, честно говоря, немножечко уже неприятно даже находиться в этом разговоре. Что за бред, сказанный только что был в эфире? Слушайте, есть конкретные, ну, как бы, есть позиция, да, человека. Он или за то, чтобы территориальная целостность была, сохранялась, либо против. А то, что, ну, мог ли он что-то сделать по-другому? Конечно, мог. Сотни других людей могли сделать. Да, кто-то из них даже умер. А мог ли кто-то не пойти на войну и не умереть? Мог бы. Но он пришел, умер на войне, потому что он воевал. Ну, то есть есть маразм, который вот развивается вот этими демагогиями и помощниками всяких абсолютно аморальных авторитетов в обществе.
Ну, вот маразм-то развивается, Масия, но проблема в том, что эти люди побеждают сейчас. Вот в чем проблема.
Они побеждают сейчас только по одной единственной причине.
Вот правда, по одной единственной причине. Потому что мы с вами достаточно толерантно относимся в действиях к этим людям. То есть правильно было бы, наверное, с 2014 года уже раз 10 прийти к ПДСБУ и сказать: ребята, Струк конкретно совершил какие-то преступления. Да, мы их толерируем, ну, то есть мы толерантно к этому относимся, потому что мы там считаем, что было как-то все неоднозначно. Знаете, это как при изнасиловании. Вот кто-то изнасиловал, мы говорим: ну, знаете, там было как-то все неоднозначно. Есть банальный вопрос. Он мог просто не принимать в этом участие.
Масей, Масей, а можно уточняющий вопрос? Вы сказали, что в 2019 году вы подали свое подание в Службу безопасности Украины. Скажите, а вот какие факты именно сотрудничества с группировкой ЛНР вы там привели, кроме вот таких вот, ну, поведения, неоднозначных заявлений? Вот за что судить Владимира Струка?
Отлично, хороший вопрос. Сейчас прямо сейчас скажу. Мы подавали туда в доказах наступное. 9 травня 2014 года з'явився сепаратист в місті Отугіно, де брав участь в мітингу разом з членами місцевих козацьких угрупувань. І там потім він перемістився в село Ювілейне, де за його безпосередньої участі формувалися загони бойовиків. І у відкритому доступі сьогодні є сюжет місцевого телебачення, в якому підкреслюється, що саме Струк відтворював в Ювілейному збройні загони з ветеранів-афганців нібито для охорони громадського порядку. Потім є інформація про те, що він володіння чужим майном було, викрадення автомобілів, знущання над мирними жителями і так далі. Окрім цього, є в сюжеті і фрагмент виступу Струка на мітингу. І він каже: якщо це буде необхідно, ми захистимо своє місто, свою Луганщину. Не дай Господь тільки нога ступить на землю нашого Донбасу, вони негайно будуть знищені, кричав депутат під час свого виступу перед бойовиками. Окрім того, 5 травня 2014 року Струк був присутній на зустрічі з лідером бойовиків Болотовим Валерієм в будівлі Луганської міської ради, де було сформульовано єдине питання, за яке сепаратисти проголосували «за». Це: чи підтримуєте ви акт про державну самостійність Луганської Народної Республіки? І в ході цього засідання, в якому взяли участь депутати обласної ради, міської ради, заступники міського голови Луганської, народний депутат Царьов тоді, Струк Володимир і Горхов Сергій, було вирішено призначити саме Болотова Валерія губернатором Луганської області. І окрім цього, перепідпорядковано було йому всі силові структури. На відео із залу було видно засідання, було видно Струка Володимира, який сидить в першому ряді. Ну, от я можу перечисляти дуже багато. Тобто ми подали відеодокази. Це не те, що ми придумали щось. Ну, вибачте, це в відкритому доступі. Я розумію, що ми можемо зараз схопити на гарячому там людину, яка в цьому не розбирається, але вибачте, це не я. Ну, тобто ми знаємо, про що ми подавались.
Ну, не голосував же він все-таки, Масій? Чи це, з вашої точки зрення, ну, от стаття?
Стаття, звісно. З моєї точки зрення, це стаття, тому ми подавались. Смотрите, давайте так. Я же не суд, я не имею права сказать, что вот он точно совершил преступление. Но я, подозревая, что он мог совершить преступление, обратился, как положено, к государственным, к правоохранительным органам. И говорю: ребят, посмотрите, пожалуйста.
Да, странно, что, не, собственно говоря, не начался суд, да, не вручили даже подозрение Владимиру Струку, несмотря на то, что вот есть два...
Подозрение вручается не судом, а не в суде, а подозрение вручается во время судебного расследования. И то, что сейчас мне вручили подозрение, это, думаю, вопрос времени. Потому как если кто-то не сработал в СБУ, или кто-то кому-то доплачивает в СБУ, чтобы не работал, ну окей, мы этого добиваем все равно до конца. Потому что мы за этим следим, это наша, как бы, ну, не знаю, это моя личная единица Казанского, просто социальная обязанность, сори, следить за этим. У нас просто, знаете, какая проблема еще есть у всех, наверное, в Украине была, вернее, до 2014 года, а сейчас она уже изменилась. У нас сейчас есть проблема. Короткая политическая память. Сори, но от того, как умирают люди, чем больше, чем чаще они умирают, тем у нас глубже рана остается, и у нас память очень хорошо запоминает этих людей. И Струка точно запомнит. Я уверен, что у него в будущем здесь в Украине политической так точно нету. Поэтому, если кто-то забыл об этом, мы напомним и будем напоминать дальше. Если СБУ не работает сейчас, будет работать при других, ну, наверное, более порядочных глав этих правоохранительных органов.
Ну, вот и вас включили, да, для того, чтобы об этом напомнить. Вопрос Алексея Удовенко, помощника Владимира Струка. Алексей, а как сейчас вот Владимир Струк видит то, что произошло весной 2014 года на Донбассе, вот в частности, вот в Лутугино, Юбилейном, в Луганске и так далее. Как он к этому сейчас относится?
Послушайте, ну, не стоит забывать вот одну простую, как бы, истину. Во-первых, то есть Владимир Струк, который являлся на тот момент депутатом Верховного Совета, он находился непосредственно под влиянием на тот момент еще действующей власти.
Да что ж такое, пропадает постоянно связь с Алексеем Удаленко.
На самом интересном месте просто. Хороший вопрос.
Ну вот давайте сейчас слушателя еще послушаем пока. Здравствуйте, откуда вы?
Добрый день, Григорий Беловод. Я хочу высказаться, так мы привязаны до России, что даже журналисты называют голову городской виконкома, называют мэром. Ну, нема у нас мэрів, шановні журналісти. Друге питання. Журналісти і ваші називають, що там обхажували. Це є закон, це взятки, це підкуп. Якщо журналісти будуть так обходити, то люди не розберуться, хто ж таке правий, а хто не правий. Я бы просил, чтобы вы называли свои речи.
Спасибо, правильно. Да. Но журналисты тоже не юристы в этом плане, имеют право вот высказываться как хотят. Еще один слушатель есть. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте. Бахмут Петрович.
Слушаем вас.
Я хотел сказать, что здесь Украина полностью проиграла информационную пропаганду. За 7 лет ничего не делалось. Украинский канал вообще никто не смотрит. Местное население только смотрит Россию и медведчуковскую пропаганду. И потому здесь вся голубая шайка повылазила и опять, как говорится, побеждала и будет побеждать дальше. И будет опять откалывать этот Донбасс от Украины. Здесь даже если бы Янукович вернулся, он бы победил бы сразу. Потому что его тут как любили, так и любят. И даже вот парламентские выборы, президентские, показали, что... Тут Бойко победил, и сейчас эта голубая бригада опять победила и будет побеждать дальше.
Спасибо, мы вас поняли. Вроде бы восстановили связь с Алексеем Удовенко. Алексей, слышите нас?
Да, она пропадает связь, как я пытаюсь. Так, в общем, ну пока есть, да, попробуем. Давайте, смотрите, не стоит отбрасывать тот факт, слышно?
Да, слушаем вас.
Да, тот факт, что все-таки Струк, он был народным депутатом Украины на момент вот этих всех событий 2014 года. И не стоит отбрасывать тот факт, что кто-то из Киева мог отдавать какие-то указания, в том числе на высшем самом уровне. Но, это первое. И второе, не забывайте о том, что Струк потерял там все. Начиная от своего бизнеса, недвижимости, все, что он строил там долгими годами, он там все потерял. Наверное, все-таки, если бы он защищал, как Масина, я утверждает, и Денис Казанский, спасибо, что назвали, да, эту фамилию, а мы знаем, на чьи ресурсы работает Денис Казанский, и вот самое интересное, что только перед выборами всплывает вот этот информационный вброс по поводу этих видео, где якобы Струк призывает к разделению, да, и делению Украины. То есть странные какие-то ситуации происходят. Значит, выборы сразу в информационном пространстве всплывают вот эти...
Не,
вот,
ну это закономерно, Алексей, наверное. Алексей, вот вы намекнули на то, что вполне возможно подавал какие-то указания кто-то Владимиру Струкову. Вы можете немножко рассказать? Это из партии регионов, из оставшейся его крыла?
Он был, да, членом партии регионов, поэтому стоит, наверное, уже в этом направлении смотреть. Но это лучше, я думаю, скажет вам Владимир Струк, если такая возможность будет с ним пообщаться. Я как бы не буду об этом дальше говорить, это первое. Но второе, он там все потерял. Если бы у него была возможность участвовать в этом процессе, то навряд ли бы он бросил бы все, что строил годами, и уехал бы в Украину. Вы же это сами прекрасно понимаете. Поэтому он также побывал там и в подвалах боевиков, и это тоже как бы факт подтвержденный. И... Он, допустим, ни один житель поселка Юбилейного, где был Струк, ни о нем плохо не скажет. То есть то, что он там построил, это реально образец для Луганской области того, каким должен быть управленец, который возглавляет то или иное там предприятие, в частности, город или поселковый совет, неважно.
Алексей, Струк, как он сейчас видит, Владимир Струк, как вот вы, наверное, обсуждаете с ним, как он видит события весны 2014 года, что это было с его точки зрения?
Я не могу это комментировать, потому что на этот вопрос лучше он ответит сам. Я думаю, такая возможность вам представится, но в любом случае он очень негативно относится к тому, что там произошло. По многим причинам. Одна из них – это он потерял там все, что строил. И все, к чему шел, понимаете?
Хорошо, спасибо большое. Надеемся действительно, что получим комментарии Владимира Струка. К сожалению, не смог он поучаствовать в сегодняшнем нашем эфире. Мы обсуждали его вероятную победу в Кременной с Андреем Дегтяренко, журналистом из Луганска, из телепроекта «Донбасс Реалии», Масинаемом, адвокатом, общественным деятелем, и Алексеем Удовенко, помощником кандидата в мэры Кременной Луганской области Владимира Струка. Не переключайтесь, радио «Донбасс Реалии» продолжается.
Наш автоответчик 0800 300 403 работает круглосуточно. Ждите 10 секунд и оставляйте свой отзыв или тему. Их услышат другие.
Правда ли, что Украина собирается оставить пенсионеров оккупированной территории без денег? А Ощадбанк блокирует карточки. Последнее время на каналах группировки ЛНР беспрерывно пугают получателей украинских пенсий. Говорят, что если вы через 3 месяца не снимали деньги, карту заблокируют. Радио Донбасс Реалии проверило на личном опыте, правда ли это.
Дозвониться на горячую линию Ощадбанка удалось только с 4-го раза. Говорят, звонки поступают постоянно. Главный вопрос, что будет с карточками и правда ли, что их заблокируют с 1 ноября. Если же вы не можете дозвониться в контакт-центр, есть второй вариант. Воспользуйтесь онлайн-помощником на сайте. Приятный милый робот переведет ваш запрос консультантам, которые перенаберут вас в течение 15 минут. Итак, что будет с карточками? Верификацию их собственников, если вы помните, временно отменили из-за пандемии. Официально верификация переселенцев продолжена до окончания карантина плюс 60 дней. Карантин сейчас в Украине до 31 октября. Если украинское правительство продлит его после 1 ноября, то автоматически продлится и дата прохождения идентификации. В любом случае, даже после окончания карантина у вас будет 60 дней, чтобы подтвердить свою личность. Так как карантин официально отнесен к форс-мажорным обстоятельствам, вам не нужно подавать дополнительные заявления или писать объяснительные в банк. Вы просто ждете отмены карантина и в течение 60 дней идете в банк. На это время Ощадбанк не останавливает никакие выплаты, все деньги на вашем счете. Телеканал оккупационной администрации Луганска вовсю пугает людей. Там уже неделю утверждают, что Украина на днях заблокирует пенсионерам карты. Дальше обычно следует рассказ о вербовке выехавших на подконтрольную территорию пенсионеров СБУ и о том, что те, мол, должны сразу сдаться российским гибридным силам. Все это выдумка. С картами ничего нового не происходит. А если карточка уже просрочена? Если срок действия вашей карточки истек за время карантина, тоже не паникуйте. Официально Ощадбанк продлил действие таких карт до 1 ноября. После этого ваша новая карточка перевыпускается автоматически. Вам не нужно ехать в банк, писать заявление и ждать новую. Вы можете зарегистрироваться в электронной очереди банка и забрать карту в отделении, когда сможете пересечь блокпост и явиться в отделение банка с паспортом и кодом. Чтобы записаться в электронную очередь, вы можете позвонить в контакт-центр Ощадбанка 0800 210 800 или решить этот вопрос через чат-бот Ощадбанка. Обратите внимание, что карта сохраняется в отделении полгода с момента заказа, но в период карантина уничтожение карт приостановлено. Если за полгода вы не забрали карточку, то ее можно будет получить до последнего дня месяца, когда заканчивается карантин. К примеру, карантин отменяют 15 ноября, это значит, что до 30-го вы можете забрать карту, если прошло полгода с момента ее заказа. Где забирать карту? Карточка автоматически приходит в то отделение, где вы открывали счет. Если хотите поменять адрес, то заранее нужно позвонить на горячую линию и решить этот вопрос. Если вы живете на подконтрольной территории, то все это время вы можете пользоваться этой картой, пусть даже просроченной, как и ранее. Если на оккупированной, то сможете это сделать, как только откроются блокпосты.
А сейчас в эфире новости от моего коллеги Егора Устинова.
Кабинет министров продлил режим чрезвычайной ситуации в Украине до 31 декабря 2020 года. Соответствующее решение приняли на заседании правительства. В пояснительной записке отмечается, что причиной такого решения стало ухудшение эпидемической ситуации в стране. За минувшие сутки в Украине выявили 7474 новых случая заражения коронавирусом. Также зарегистрированы рекордные показатели по выздоровлению пациентов и смертности. Контрольно-пропускной пункт «Станица Луганская» не будет пропускать людей до 15 ноября в связи с карантином. Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил. В штабе отметили, что распространение коронавирусной инфекции на временно оккупированной территории Луганщины становится критическим. Пересечь линию разграничения через КПВВ «Станица Луганская» можно только по отдельному решению командующего ООС. Напомню, что ранее украинская страна закрыла пункт пропуска «Станица Луганская» с 15 октября. Также напомню, что группировка ЛНР изменила график работы своего пункта пропуска у станицы Луганской. С 26 октября пункт работает с 7 до 18 часов по киевскому времени. В Луганской области продолжается строительство нового пункта пропуска через линию разграничения в Счастье. Об этом сообщает пресс-служба областной администрации. Отмечается, что с украинской стороны работы почти выполнены. По данным ОГА, проблемным остается вопрос об устройстве территории, прилегающей к так называемой серой зоне. По договоренностям там не могут находиться ни украинские военные, ни представители незаконных вооруженных формирований. Ожидается, что 2 новых КПВВ в Луганской области, в Счастье и в Золотом, начнут работу 10 ноября. Президент России Владимир Путин поддержал идею на законодательном уровне запретить сравнивать действия коммунистического СССР и нацистской Германии. С инициативой усилить соответствующий закон выступила председатель Комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская, передают российские СМИ. Ямпольская заявила, что в России публикуются книги, в которых сравниваются действия солдат Красной Армии и нацистской Германии. Ранее президент Путин называл переписыванием истории заявления Европарламента, в котором ответственность за развязывание Второй мировой войны возлагалась как на нацистскую Германию, так и на СССР, который заключил с ней пакт Молотова-Риббентропа. Луганская и Донецкая области сегодня отметили 76-ю годовщину освобождения Украины от нацистских захватчиков. Памятные мероприятия прошли в Краматорске и Северодонецке. Напомню, праздник установлен указом президента Украины 20 октября 2009 года. По данным Института национальной памяти, во время боевых действий и в плену погибло около 3 миллионов украинских военных и подпольщиков со всех сторон. Более 5 миллионов гражданских погибли из-за оккупационного террора и голода в тылу. По прогнозам синоптиков, завтра, 29 октября, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер восточный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха ночью от 3 до 6, днем от 12 до 15 градусов тепла.
Это было радио «Донбасс Реалии». Спасибо, что провели с нами этот час. В студии для вас работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Ищите больше в интернете, сайт Украинской службы радио «Свобода» и в социальных сетях. Удачи и до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».